Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Михаил Соленков. Доброе утро. Откроет нашу программу выпуск новостей. Я передаю слово моей коллеге Екатерине Евсеевой.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Премьер-министр России заявил, что строительство новой автомагистрали между Москвой и Петербургом необходимо. В море Лаптевых затонул российский буксир с 14 моряками на борту. В Вашингтоне уверены, что возможная экстрадиция российского предпринимателя Виктора Бута из Таиланда в США не поставит под угрозу российско-американские отношения. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что строительство новой автомагистрали между Москвой и Петербургом необходимо. Отвечая в Хабаровске на вопросы журналистов в связи с поручением президента Дмитрия Медведева приостановить строительство магистрали через подмосковный Химкинский лес до проведения новых общественных и экспертных слушаний, Путин отметил, что ранее обсуждал вопрос о Химкинском лесе с Медведевым. Владимир Путин является лидером партии «Единая Россия», которая в четверг обратилась к президенту с просьбой приостановить строительство в Химкинском лесу. Этому предшествовала широкая кампания в защиту леса с участием экологических и общественных организаций, оппозиционных политиков. Защитники леса утверждают, что возможно строительство автомагистрали по альтернативному маршруту. В море Лаптевых, в 20 милях от побережья Якутии, в ночь на пятницу затонул российский буксир Алексей Кулаковский с 14 моряками на борту. По данным Дальневосточного регионального центра МЧС, спасены 3 члена экипажа буксира, капитан и 2 матроса. Они подняты на борт танкера, находившегося неподалеку от места происшествия. Поиски 11 членов экипажа буксира продолжаются. Причины катастрофы пока неизвестны. Пресненский суд Москвы рассмотрит сегодня жалобу на арест лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. Об этом сообщил Интерфаксу адвокат Елена Липцер. Правозащитник в среду был признан судом виновным в неповиновении милиции и отправлен под арест на 3 суток. Пономарев был задержан 22 августа после митинга оппозиции в день государственного флага. Ущерб от природных пожаров в России превышает 300 миллиардов долларов, считают экологи. Как сообщил генеральный директор Центра охраны дикой природы Алексей Зименко, эта цифра относится только к лесам, а реальный ущерб экономике страны значительно выше.
Для того, чтобы оценить это, мы использовали очень простую методику, которая учитывает всего 2 показателя. Стоимость деловой древесины и стоимость стандартных лесовосстановительных работ на такой сгоревшей территории. И получилось, что по самым-самым осторожным подсчетам, экономический ущерб от пожаров составил порядка 25 тысяч долларов на 1 гектар.
Сообщил Алексей Зименко. Губернатор Омской области Леонид Полежаев отозвал иск матери погибшего солдата о защите чести и достоинства и попросил у нее прощения. Накануне суд в Омске удовлетворил исковые требования главы региона. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Омске Вячеслав Суриков.
Отказ от иска после того, как он был удовлетворен, специалисты уже сейчас называют беспрецедентным. Каким образом будут развиваться дальше события с точки зрения юридической практики, пока остается неясным. Кроме того, омский губернатор впервые так болезненно реагирует на публикации в СМИ. Напомню, что после того, как тяжба Леонида Полежаева с Алмой Бухарбаевой решилась в пользу губернатора, почти все центральные СМИ обратили внимание на этот процесс, а интернет просто взорвался гигантским количеством публикаций. Абсолютное большинство квалифицировало иск как безнравственный по отношению к матери погибшего призывника. На сайте областного правительства в разделе «Губернатор» появилось заявление об отзыве иска Калме Бухарбаевой. Леонид Полежаев назвал это единственно правильным решением. Кроме того, он попросил прощения у Алмы Бухарбаевой за то, что, цитирую, «все мы вместе не уберегли ее сына», а также попутно осудил тех, кто вывел ее на митинг. По мнению правозащитников, данный шаг только в очередной раз подчеркивает неадекватность действий региональной власти и ее полную дезориентированность в информационном поле. Вячеслав Суриков из Омска для Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Вашингтоне уверены, что возможная экстрадиция российского предпринимателя Виктора Бута из Таиланда в США не поставит под угрозу российско-американские отношения. Об этом заявил представитель Госдепартамента США Филипп Кроули. Он подтвердил, что российская сторона связывалась с американскими представителями в связи с делом Бута, однако не привел подробностей. Испания в четверг вечером депортировала в Боснию уроженца Черногории Василина Влаховича, обвиняемого в военных преступлениях во время войны в бывшей Югославии. Из Мадрида передает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Влахович, 1969 года рождения, обвиняется в убийстве более 100 человек, изнасилованиях и пытках. Он был арестован в марте этого года испанской полицией в связи с участием в ряде ограблений на территории Испании и перестрелкой с силами правопорядка. За деяния во время боснийской войны он находился в международном розыске. Представитель испанской полиции Антонио Риос. Предполагаемый опасный преступник был доставлен в международный аэропорт Мадрида, где мы его передали прибывшим за ним коллегам из Боснии. Решение о депортации Влаховича было принято Национальной судебной палатой Испании и утверждено Советом министров страны. Суд посчитал, что правонарушения, допущенные в последние годы в Испании, менее значимы, чем совершенные в ходе войны в Боснии. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Крупнейший японский концерн «Тойота» отзывает в США более миллиона автомобилей модели «Королла» и «Матрикс». Сообщается, что в них необходимо заменить электронный блок управления двигателем. По данным компании, выявленные в автомобилях дефекты могут привести к тому, что машина не заведется или заглохнет во время движения. За последний год из-за технических неисправностей Toyota отозвала по всему миру свыше 10 миллионов автомобилей. Это нанесло серьезный ущерб репутации компании. Это были новости на Радио Свобода.
Выпуск новостей подготовила и представила вам Екатерина Евсеева. И несколько слов о погоде. В Москве сегодня обещают холодную погоду, достаточно прохладную, плюс 13, плюс 17. Будет идти дождь в Санкт-Петербурге. Погода примерно такая же, только температура еще ниже, плюс 12. И также ожидаются осадки. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 27 августа, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема этого часа. Акция в поддержку правозащитника Льва Пономарева. На Украине намерены изменить указы бывшего президента Ющенко, касающиеся российского Черноморского флота. Визит бывшего президента США Джимми Картера в КНДР. Подробно об этом, а также обзор газет и наши постоянные рубрики. И сегодня в утренней программе мы спрашиваем жителей России, готовы ли вы пройти по улицам вашего города с российским флагом. В середине часа мы, как обычно, принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Московский пейджер 660 1046. Номер для СМС-сообщений 8 903 743 2801. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru и работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Киев и Москва собираются менять указы прежнего президента Украины Виктора Ющенко о перемещении военнослужащих и судов российского Черноморского флота. Кроме того, до конца года стороны намерены поставить точку и в вопросе о статусе крымских маяков. С подробностями из Киева Владимир Вахненко.
По словам украинских и российских дипломатов, вскоре будет подписано соглашение о перемещении военнослужащих и судов российского Черноморского флота. Этим документом будет предусмотрено и внесение изменений в указы прежнего главы государства. Два года назад, после того, как корабли Черноморского флота участвовали в военных действиях на Кавказе, были ужесточены правила пересечения украинской границы для российского флота. Мотивируя необходимостью иметь объективную информацию о базировании ЧФ в Крыму, Виктор Ющенко тогда утвердил для него своим указом разрешительную систему. С тех пор российские военные корабли и самолеты должны не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы, направить в Генеральный штаб Украины уведомление. В нем должно быть указано, сколько людей находится на корабле или самолете, а также должна быть предоставлена информация о наличии на борту вооружений, боеприпасов и взрывчатых веществ. В силу нынешнего характера украинско-российских отношений Москва предлагает предлагает заменить разрешительную систему на уведомительную. Она действовала до середины августа 2008 года и предполагает лишь формальное информирование украинских властей о перемещениях Черноморского флота.
Эти вопросы обсуждались в мае месяце на заседании подкомиссии. И к консенсусу не пришли. Осенью, не знаю вот сейчас, что будет. Как придут к каким-то договоренностям, не придут.
Отметил эксперт Севастопольского центра «Номос» Дмитрий Штыбликов. Накануне в украинской столице состоялись консультации между внешнеполитическими ведомствами России и Украины. По их итогам стало известно, что Киев и Москва приступают и к подготовке соглашения о совместном использовании навигационно-гидрографических объектов в Крыму. Сейчас под контролем российского Черноморского флота находится 16 маяков. Вокруг статуса этих объектов за минувшие 5 лет между Украиной и Россией не раз разгорались конфликты.
Надо бы этот вопрос решать. На межправительственной комиссии, которая реально существует, должна подготовить документы для двух президентов. Решить его на уровне двух президентов. Понимаете, маяки работают, и открываю вам страшную тайну. Они платят маячный сбор в бюджет Украины. Тайна такая большая, страшная. То есть дальше чистая политика.
Считает глава Севастопольской горадминистрации Валерий Саратов. В конце этого года состоится очередное заседание украинско-российской подкомиссии по вопросам базирования в Крыму Черноморского флота. И, как утверждают дипломаты, на этих переговорах могут быть подписаны 13 соглашений по флоту. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Пресненский суд Москвы рассмотрит сегодня жалобу на арест лидера движения за права человека Льва Пономарева. Накануне в Москве прошел пикет в поддержку Пономарева. Напомню, что лидер движения за права человека был подвергнут административному аресту за неповиновение сотрудникам милиции в ходе шествия 22 августа в день государственного флага России. И административный арест лидера движения за права человека в день государственного флага способствовал возникновению новой дискуссии о возможности использования государственной символики, в частности, флага. Итак, вопрос жителям России. Готовы ли вы пройти по улицам вашего города с российским флагом? Такой вопрос мы задаем в сегодняшней нашей утренней программе. В середине часа принимаем звонки в прямой эфир. Как обычно, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ну, а в нашей программе, в программе «Время свободы», сейчас давайте послушаем опрос на улицах Саранска. Его подготовил Игорь Телин.
Готовы? Почему нет? Я патриот России, я могу пройти с российским флагом, у них считаю, что это позорно.
Какие-то люди со своими определенными жизненными принципами просто на улице, это нехорошо.
Патриотизм, он в любом случае есть в душе у любого жителя страны. Чем мы отличаемся друг от друга? Только психология, менталитет.
Как государственный праздник, в принципе, я готов. Считаю себя патриотичным человеком.
Запросто могу. У нас вообще привычно каким-то праздником, государством, всегда с флагами.
Я считаю, что если, допустим, вести образ жизни определенную группу людей, неформала, тогда даст.
Нет, не готов. Нет, а зачем идти с российским флагом по улицам города? Для чего? Ну, чувство может так выражаться, помимо российского флага. Причем что?
Никогда не стал бы. Смысла нет, и, я думаю, неприлично даже.
По улицам города с российским флагом? А что это, новый способ выражения патриотизма? Нет, я не считаю это необходимым. Нужно жить с патриотизмом в душе, а не представлять его наглядно таким способом.
По праздничным дням, например, каким-то грандиозным событиям, почему бы нет? Я думаю, что это добавит патриотизм все-таки в душах.
Пройти с флагом? Вот не знаю. Пока не могу вот определенно сказать, смогу или нет. Может быть и нет, потому что как-то я по характеру сама по себе немножко человек как-то и стеснительный, и вот не хватает у меня порой решимости на это. А может быть и надо быть порешительнее.
Да, в принципе, готов. Потому что мне приходилось это несколько раз сделать. По роду своих занятий я спортсмен, выступал на различных соревнованиях, занимал призовые места, и приходилось иногда с флагом бегать по стадиону. В том числе принимал и выиграл соревнования на Саранске и испытывал чувство гордости, когда в руках у меня был российский флаг.
Ну, я не знаю, мне кажется, если я пойду просто так с флагом, это вызовет какое-то внимание. Я понимаю, когда люди там на митинги идут, на демонстрации с флагами, вот, или там вывешивают на здание. А так просто, ну, в принципе, готово, но непонятно, зачем это надо делать.
Если митинг, демонстрация, я могу пройти вместе с другими. Одному идти по улице с флагом, по-моему, глупо.
Нет, я с флагом не пойду, мне стыдно, глупо это все. А зачем ходить с флагом-то? В честь чего?
Вот что отвечали на вопрос, готовы ли вы пройти по улицам своего города с российским флагом прохожие на улицах столицы Мордовии.
Для радио «Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что строительство новой автомагистрали между Москвой и Санкт-Петербургом необходимо. В море Лаптевых в 20 милях от побережья Якутии затонул российский буксир Алексей Кулаковский с 14 моряками на борту. Трем из них удалось спасти, ведутся поиски остальных. Пресненский суд Москвы рассмотрит сегодня жалобу на арест лидера движения за права человека Льва Пономарева. Возможно, экстрадиция российского предпринимателя Виктора Бута из Таиланда в США не поставит под угрозу российско-американские отношения, заявили в американском Госдепартаменте. В Канаде арестованы трое подозреваемых в подготовке террористических актов. В американском городе Сакраменто, штат Калифорния, в результате аварийной посадки самолета 5 человек получили ранения. Концерн Toyota из-за технической неисправности отзывает в Соединенных Штатах Америки более миллиона автомобилей моделей Corolla и Matrix. Следующий выпуск новостей в нашей программе примерно через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Тема: имеет ли практический смысл возобновление уголовного дела о расстреле царской семьи? Об этом в эфире Радио Свобода спорят протоиерей, настоятель храма царя-мученика Николая II Михаил Ардов и адвокат, поверенный в делах российского императорского дома Герман Лукьянов. Ведет программу Владимир Карамурза. Обращаем ваше внимание, что эта программа сегодня в 10 часов утра выходит в записи. В Великобритании расследуется убийство в Лондоне сотрудника британской разведки. Обстоятельства убийства и таинственность, окружающая личность убитого, говорят о том, что назревает один из самых громких шпионских скандалов со времени убийства в британской столице в 2006 году бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. С подробностями из Лондона наш корреспондент Наталья Голицына.
Тело шифровальщика штаба правительственной связи Гаррета Уильямса было обнаружено в ванной его квартиры. Оно находилось в спортивной сумке. Экспертиза показала, что убит он был примерно за 2 недели до прихода полиции. Уильямс находился в отпуске, и его ждали на работе 3 сентября. Этим и объясняется, что тело было обнаружено так поздно. Известно, что он выполнял задание британской внешней разведки Ми-6. Ни мотивы убийства, ни способ убийства пока не ясны. Полиция сообщает, что вскрытие не смогло точно определить причину смерти. Не исключено, что убийца похитил из квартиры ноутбук с секретной информацией. Проверяются версии отравления и удушения. Озвученная ранее версия о наличии ножевых ранений не подтвердилась. Загадочное убийство Гаррета Уильямса широко обсуждается британскими СМИ. И если суммировать циркулирующие версии убийства, то чаще всего называются 4. Британского разведчика могли убить исламские террористы, российские агенты, ирландские террористы, или же это убийство на бытовой почве. Живущий в Лондоне историк разведки Борис Володарский в интервью «Радио Свобода» анализирует все 4 версии.
Если разбирать те 4 версии, которые действительно активно присутствуют в британской прессе, то, кратко проходя через все из них, я думаю, что легко отнести первые 3, то есть исламские террористы, по той простой причине, что исламские террористы не убивают отдельных сотрудников спецслужб, которые находятся у себя дома, даже если они играют какую-то роль в каких-то операциях. Просто такой практики никогда не было. Русские шпионы тоже отпадают, потому что между разведками существует негласный договор о том, что сотрудники служб друг друга не убивают ни при каких обстоятельствах, никогда и нигде. Если это, конечно, не военные, открытые военные действия. Ирландские террористы или IRA тоже, думаю, отпадают, потому что хотя вспоминают газеты случаи, когда был убит Деннис Дональдсон, который работал на британскую разведку и был внедрен в IRA, то они убивают, естественно, тоже не дома у сотрудников служб и показательным способом, так как был убит Дональдсон, выстрелом в голову. Поэтому, соответственно, думаю, эта третья версия тоже отпадает. Остается одна версия, которая, мне кажется, лично наиболее ясной и наиболее убедительной. То есть это убийство на бытовой почве. У меня такое впечатление складывается из всех материалов, которые до сих пор просочились, что все-таки он был крипто-гомосексуалистом. Думаю, что с этим все связано. Там уже, как вы знаете, журналист Ковальского и Тесного, который в свое время работал в той же организации, где и Гаррет Уильямс, то есть GCHQ. Проживал он тоже в районе, который вот достаточно известный в Англии, в Лондоне известный как Вохо, где много гей-клубов, саун. Думаю, что эта версия наиболее вероятна.
Вероятно ли, что это убийство может нанести какой-то серьезный ущерб безопасности Великобритании?
Нет, думаю, что нет. Гибель одного отдельно взятого сотрудника, какой бы должность он ни занимал и какими секретами он ни обладал, никаким образом не может сказаться на безопасности страны. Это исключено совершенно.
Говорил историк разведки Борис Володарский. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эти дни, в конце августа, в Польше отмечают 30-летие создания профсоюза «Солидарность». Подготовка к юбилею проходит в обстановке острых споров между бывшими и нынешними лидерами легендарного профсоюза. С подробностями из Варшавы корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
Это фрагмент музыкального оформления, чрезвычайно популярного не только в Польше, 8-минутного компьютерного мультфильма «История Польши», автор которого наиболее титулованный современный польский мультипликатор Томаш Багинский. Показать за такой короткий отрезок времени тысячелетнюю историю страны непросто. Нужно выбирать, от чего отказаться. Автор вместе со своими научными консультантами, однако, никак не мог пропустить момента создания «Солидарности».
Наивыбитнейший рух społeczny в истории świata и największe polskie zwycięstwo.
Это наиболее выдающееся общественное движение в мировой истории и самая большая польская победа. Я всегда говорю, что солидарность – это как Nokia. Знак, товар универсальный, наивысшего в мире качества.
Правда, właśnie товар универсальный, наивысшей световой якости.
Говорит директор Европейского центра солидарности, отец-доминиканец Матей Земба. По его словам, праздновать годовщины таких этапов польской борьбы за восстановление независимости, как создание солидарности, нужно без всякого влияния текущих политических разногласий. На это обращает внимание и всемирно известный польский режиссер Анджей Вайда, который принимал участие в создании «Солидарности» 30 лет назад.
Не повстала бы солидарность, если бы с вielu сторон, люди не шли.
Солидарность не была бы создана, если бы люди, так сказать, с разных сторон, разные люди не шли в одном направлении, чтобы в конце концов солидарно встретиться. Я поехал в Гданьскую судоверфь потому, что тогда занимал пост председателя общества кинематографистов Польши, и мы за несколько месяцев до этого начали бороться за то, чтобы наши коллеги-документалисты могли любой ценой запечатлеть на пленку те события, запечатлеть правдиво и объективно то, что происходило в нашей стране.
Выдажения политические, которые еще отбывают в нашем краю.
То, что 30 лет назад объединяло поляков из разных слоев общества, рабочих, Леха Валенсу, Анну Валентинович и творческую интеллигенцию Тадеуша Мазовецкого, Бронислава Геремка, Анджея Вайду и других, теперь разделяет. Через 30-летие многие из них по-разному смотрят на свою и других роль в том процессе. Другим стал и сам профсоюз «Солидарность». Он объединяет теперь в 20 раз меньше членов, чем это было в 80-е. Но это, пожалуй, нормально. Появился целый ряд и других профсоюзов. Чаще в адрес солидарности звучит другое обвинение. В ангажированности в политику, поддержке одной политической силы, оппозиционной партии «Право и справедливость», возглавляемой братом погибшего под Смоленском президента Леха Качинского Ярославом Качинским. Иначе как понимать то, что на проходившее несколько дней назад одними из первых в стране мероприятия в честь 30-летия солидарности в польской Силезии не был приглашен президент Бронислав Комаровский, в прошлом, кстати, также активный деятель солидарности. Основные мероприятия, связанные с 30-й годовщиной подписания так называемых августовских соглашений между рабочими и властями Польской Народной Республики, пройдут в самом конце месяца в Гданьске, колыбели солидарности. Шоком для многих поляков было то, что в них не примет участие один из создателей профсоюза, его многолетний лидер и символ борьбы поляков с коммунистическим режимом, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса. Валенса говорит, что нынешняя «Солидарность» — это не тот профсоюз, который он когда-то создавал и которым руководил, хотя значок «Солидарности» остается в лацкане его пиджака. Я не говорю, что не хочу сотрудничать с «Солидарностью». Дело в том, что мы настолько теперь расходимся в мнениях, что просто я не подхожу к нынешней «Солидарности». Почему? Ну, хотя бы потому, что это профсоюз, а я уже пенсионер. Кроме того, теперь у них примерно 500 000 членов, а в мое время было 10 миллионов. Разница налицо.
Я имел 10 миллионов, więc różnice są już na oko.
Заявил Лех Валенса в интервью польскому каналу ТВН-24. В августе 1980 года в результате ряда массовых забастовок по всей стране руководство Польской Народной Республики было вынуждено пойти на переговоры с рабочими, которые к тому времени заручились поддержкой целого ряда выдающихся представителей польской интеллигенции. В подписанном 31 августа в Гданьске соглашении говорилось о том, что существующие в стране профсоюзы не отражают точки зрения трудящихся и не борются за их права, поэтому нужно создать новый профсоюз, который на самом деле представлял бы интересы трудящихся. На базе этого соглашения власти позволили официально зарегистрировать солидарность. Кроме того, руководство Польской Народной Республики приняло на себя обязательство ограничить цензуру, восстановить на рабочих местах всех, кто был уволен за участие в рабочих протестах в 1970 и 76 годах, а также широко обсудить в обществе ряд экономических реформ. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В январе этого года американец Аджалон Гомес пересек границу между Южной и Северной Кореями и был схвачен Северокорейской службой безопасности. В апреле его приговорили к 8 годам трудовых лагерей строгого режима. Около 2 месяцев назад северокорейские власти сообщили, что он попытался покончить жизнь самоубийством, потому что разочаровался, что правительство США ему не помогает. Именно ради его освобождения в Пхеньян приехал бывший президент США Джимми Картер, рассказывает Ирина Лагунина.
Зачем гражданин США Аджалон Гомес решил переходить границу в январе этого года? В интернете на странице в его защиту в сети Facebook есть фотография, где он вместе с другими активистами христианских и правозащитных организаций требует свободу заключенным в Северной Корее. Именно поэтому я позвонила в Сеул, в организацию, которая называется «Освободить северокорейский ГУЛАГ», и задала этот вопрос юридическому советнику группы Тие Ли.
На самом деле мы не знаем точно, почему он решил пересечь границу Северной Кореи. Он не сказал никому ни слова. Но мы предполагаем, что он сделал это из любви к северокорейскому народу. Те, кто его знает лично, говорят, что он сделал это ради северокорейского народа, который умирает в своей стране. Он молился за северокорейцев.
Еще одна организация, которая его поддерживала все это время, британская «Всемирная христианская солидарность», ее национальный директор Стюарт Уиндзор.
Думаю, он глубоко переживал те нарушения прав человека, которые совершает режим Северной Кореи в ГУЛАГе. Мы знаем, что более 250 тысяч обычных, добропорядочных северокорейцев находятся сейчас в тюрьмах КНДР. 80-85% из них как члены семей политических преступников. Они сами ничего не сделали, но их родственники, может быть, что-то сказали или что-то сделали против правящего режима. И вот, глубоко переживая все это, Аджалон Гомес, вероятно, решил выразить свой протест так, как он считал нужным и возможным, перешел границу с Северной Кореей. Мы боимся за его безопасность, мы надеемся и молимся, чтобы северокорейское правительство проявило к нему доброту и отпустило его.
Насколько я понимаю, его вдохновил пример Роберта Парка, который также перешел границу, но которого, впрочем, северокорейские власти через 40 дней отпустили.
Я уверен, что именно примеру Роберта Парка он и решил последовать. Парк пересек границу в Рождество, незадолго до Гомеса. Знаете, можно молиться, можно протестовать на безопасной территории Южной Кореи или западных стран, но он решил выразить свой протест, пересекая реку и устремляясь в Северную Корею. Именно это он и сделал.
Он был осужден на 8 лет трудовых лагерей строгого режима. Что это означает? Что собой представляют такие лагеря? Спросила я обоих своих собеседников, Тие Ли, Сеул.
Как рассказывают перебежчики из Северной Кореи, трудовые лагеря не похожи на тюрьму. Это бараки, где заключенные только спят, а поутру их посылают на завод или на ферму, где они в принудительном порядке работают от зари и до ночи. Одежду государство им не предоставляет, но еду – да. Эта еда включает в себя 200 грамм кукурузной похлебки и горячую воду. Это все, из чего состоит еда.
Организация «Всемирная христианская солидарность» в 2007 году выпустила обширный, почти 200-страничный доклад о северокорейских тюрьмах. Он основан на показаниях перебежчиков, прошедших через исправительную систему КНДР. Гомес приговорен к 8 годам трудовых лагерей усиленного режима. Что это значит?
На практике это означает, что он очень рано встает, около 5 часов утра, и работает до 8-10 часов вечера ежедневно. Ему будут давать пригоршню риса раз в 2-3 дня. Существование в лагерях исключительно тяжелое, нет нормальных санитарных условий. А если он не будет следовать приказам, его накажут. Режим очень жесткий и беспощадный, мы боимся за Гомеса.
По вашим данным, как долго люди обычно выдерживают в таких условиях?
Все зависит от их состояния здоровья в тот момент, когда они попадают в тюрьму, еще насколько они закалены, есть ли у них врожденные или скрытые заболевания. Если говорить о северокорейцах, то они все недоедают. В тюрьме же они просто голодают, причем настолько, что у женщин, мы знаем несколько таких случаев, прекращался цикл из-за недоедания. Ну и, конечно, большую роль для выживания играет психическое здоровье, представление человека о том, может ли он выжить во всем этом и как. Это одни из самых чудовищных тюрем в мире. Более того, Гомес убежденный христианин, а это может создать для него дополнительные трудности.
Директор организации «Всемирная христианская солидарность» Стюарт Уинтер.
Это был репортаж Ирины Лагуниной. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что строительство новой автомагистрали между Москвой и Петербургом необходимо. В четверг президент России Дмитрий Медведев принял решение приостановить строительство дороги через Химкинский лес до проведения новых общественных и экспертных обсуждений этого вопроса. В море Лаптевых, в 20 милях от побережья Якутии, в ночь на пятницу затонул российский буксир Алексей Кулаковский с 14 моряками на борту. Трем из них удалось спастись. Поиски 11 членов экипажа буксира продолжаются. Пресненский суд Москвы рассмотрит сегодня жалобу на арест лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. Правозащитник в среду был признан судом виновным в неповиновении милиции и отправлен под арест на трое суток. Бывший президент США Джимми Картер добился освобождения американца, осужденного в Северной Корее за незаконное пересечение границы. Сообщается, что договоренность об освобождении была достигнута в четверг в результате визита Картера в КНДР. Сегодня экс-президент и Аджалон Гомес вылетели из Пхеньяна в США. В Вашингтоне уверены, что возможная экстрадиция российского предпринимателя Виктора Бута из Таиланда в США не поставит под угрозу российско-американские отношения. Об этом заявил представитель Госдепартамента США. В Канаде арестованы трое подозреваемых в подготовке террористических актов.
Краткий выпуск новостей вам представила Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Савенков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Готовы ли вы пройти по улицам вашего города с российским флагом? Такой вопрос мы сегодня задаем в прямом эфире в утренней программе «Время свободы» жителям России. Накануне в Москве прошел пикет в поддержку Льва Пономарева. Лидер движения «За права человека» был подвергнут административному аресту за неповиновение сотрудникам милиции в ходе шествия 22 августа в День государственного флага России. На акции в поддержку Льва Пономарева побывал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Пикет в поддержку Льва Пономарева организован группой граждан и санкционирован префектурой Центрального административного округа столицы. Поэтому милиция препятствий участникам мероприятия не чинила.
У меня одно пожелание к этой власти, чтобы она скорее осталась в прошлом, чтобы мы, наконец, проснулись в свободной стране. И Лев Александрович Пономарев каждый день много делает для того, чтобы помогать людям и для того, чтобы Россия была свободной страной. Последние месяцы несколько. Он просто подвергается гонениям.
Как вы думаете, подобные акции протеста, пикеты в поддержку Пономарева в данной ситуации сегодня, они помогут?
Это во всяком случае не бесполезно. Чем опыт показывает, еще опыт советский, да и всякий прочий здравый смысл показывает. Нельзя, чтобы люди пропадали вот так вот. Если одного возьмут без большого шума, то следующим придется тяжелее. Надо максимальный шум поднимать вокруг каждого случая беззакония. Мы также стараемся вот отслеживать, особенно, говорю, возмутительные случаи. А случай с Мохнатским, мне кажется, особенно возмутительным. Там не трое суток, и там человек, не заявивший себя как оппозиция, если так расправляются, завтра никто из нас не сможет за себя быть спокойным в такой стране.
Произошло событие, которое нас очень волнует, тревожит. Лев Александрович, наш товарищ, наш друг и вообще человек, который сегодня в России занимается важнейшим делом. И мы скажем об этом, мы заявим о том, что мы не согласны с таким решением. Мы считаем его правозащитником, гражданином и считаем, что он должен быть на свободе.
Пикет в поддержку лидера движения за права человека Льва Пономарева, арестованного на трое суток за неподчинение сотрудникам милиции в ходе шествия в День флага России. В руках у участников акции плакаты «Свободу Льву Пономареву», «Деятельность прокуратуры, МВД, ФСБ под общественный контроль», «Россия без насилия». Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Итак, сейчас заработал телефон прямого эфира в нашей студии 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы спрашиваем, готовы ли вы пройти по улицам вашего города с российским флагом. Напомню также, что у нас есть номер для СМС-сообщений 8-903-743-2801, московский пейджер 660-1046, адрес электронной почты mail@radiosvoboda.ru и работает форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в верхней части экрана. Ну и напомню, что участвовать в дискуссии на нашем интернет-сайте стало проще. Нужно лишь зарегистрироваться, и можно комментировать без необходимости каждый раз вводить данные о себе. Ссылки, вход и регистрация расположены в правом верхнем углу на всех страницах нашего интернет-сайта. Ну что ж, до нас дозвонился Анатолий из Брянской области. Анатолий, здравствуйте. Вы готовы пройти по улицам вашего города с российским флагом?
Доброе утро, Михаил. Доброе утро, Свобода, и доброе утро всем. Я, конечно, вы знаете, я бы сказал нет, и никогда бы не пошел. По многим причинам, что этот флаг никогда не был для меня родным и никогда не станет. Потому что в 93-м и в 91-м году предали Советский Союз. В 93-м под этим флагом расстреляли из танка парламент. Что предатель Власов под этим флагом сдал армию в годы Второй мировой войны. Что за годы ельцинско-путинской антинародной политики у нас страна разграблена и разворована. И численность населения упала на 50 миллионов. И продолжает быстрыми темпами уменьшаться. Это все благодаря этому флагу. И для меня, Михаил, он всегда будет власовским с изображением двух дохлых цыплят. Спасибо за внимание.
Ну что ж, это вот мнение нашего слушателя из Брянской области Анатолия. Сейчас послушаем Андрей из Екатеринбурга. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Свобода, здравствуйте. Все, я хочу сказать, я бы вышел, но не выйду, потому что я знаю, что меня заберут. Также просто потому что они ГКЧП, вот два, они прихватизировали и флаг тоже. Вот.
Это был звонок из Екатеринбурга, а сейчас до нас дозвонился Сергей из Тамбовской области. Сергей, доброе утро. Вы готовы пройти по улицам вашего города с российским флагом?
Доброе утро. Да, конечно, готов. А чего ж не пройти? Дело в том, что, во-первых, мне хотелось поддержку высказать Льву Пономареву. Он действительно, ну, заслуживает того, чтобы, как говорится, о нем по-доброму отзываться. Вот, это во-первых. И во-вторых, у меня на памяти такой эпизод в Липецке, в городе. Вот, расходится митинг, идет группа молодых ребят, флаг несут по тротуару. Ну, просто идут, что-то беседуют с митинга. И навстречу идет огромная группа милиционеров. И, вы знаете, так мирно разошлись. Удивительно, нормально, никто их ничего даже... Ну, наверное, так и должно быть. Вот. А Пономарева посадили, но это зря. Очень жаль, очень жаль.
Это был Сергей из Тамбовской области. У нас есть еще звонки. Сейчас в прямом эфире Марина из Москвы. Марина, вы готовы пройти по улицам Москвы с российским флагом?
Здравствуйте. Я хочу сказать, что наша власть... в лучших традициях КГБ находится крайнего. Суды. Ну, мы все время обращаемся к власти. Надо обращаться к этой инстанции, которая это все делает. Нужно пикетировать суды. Нужно поименно называть судей, которые творят беззаконие. А не только кивать на власть. Уже известно, что власть – это КГБ.
Ну, к сожалению, от Марины мы не получили ответ на наш вопрос. Сегодня еще раз напомним, мы спрашиваем, готовы ли вы пройти по улицам вашего города с российским флагом. Возможно, услышим ответ от Валерия из Калининградской области. Валерий, доброе утро.
Доброе утро, Свобода. Вам звонят из Калининграда, Валерий. Я активный участник событий августа 91-го года. Мы единственные здесь в Калининграде, кто имеет медаль защитника свободной России. Сейчас только было утром передано немецкой газетой «Süddeutsche Zeitung», что Россия запылает с Калининграда.
Валерий, на наш вопрос, какой вы можете дать ответ?
Мы готовы держать Москву. Мы никогда не хотим...
Ну, к сожалению, ужасное качество связи, практически не слышно Валерия. Поэтому несколько сообщений с нашего интернет-сайта www.svobodanews.ru. Напомню, форум работает круглосуточно. Из Республики Алтай нам пишет слушатель. С республиканским – да, с федеральным – нет. Слишком уж много пролила империя крови под этим триколором, чтобы им гордиться. Скептик пишет. Пожалуй, нет. Да, и смысла в этом не вижу абсолютно никакого. Михаил из Москвы. Как и к красному флагу, так и к российскому нет особой любви после того, как увидел, кто дорвался до власти в августе 91-го под этим флагом. Борис Леонидович пишет из Москвы. Готовы ли вы пройти по улицам своего города с российским флагом? Я готов пройти по улицам других городов других стран с российским флагом. Это самый безопасный вариант ношения флага России. Урок с Борисом Немцовым показал, что ходить с российским флагом по российским городам является уголовно наказуемым преступлением. Поэтому флаг при ношении лучше всего спрятать в чехол для удочек, хотя и это не гарантирует полной безопасности. Ну что ж, вот такие ответы мы получили в первом части нашей программы. На вопрос, готовы ли вы пройти по улицам вашего города с российским флагом, уточню, что этот вопрос мы сегодня адресуем исключительно жителям России. Ровно через час мы вновь будем принимать звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в нашей программе «Новости экономики». Выпуск экономических известий вам представит обозреватель «Свободы» Сергей Сининский.
Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, в течение июля увеличился на 2,1%, превысив 8,6 триллиона рублей в пересчете, заявил представитель Центрального банка Михаил Сухов. По текущему обменному курсу это почти 280 миллиардов долларов, или 19% прогнозируемого правительством общего объема российской экономики в 2010 году. Для сравнения, в Китае общий объем частных банков вкладов превышает 80% объема ВВП страны. Доля иностранного капитала в общем уставном капитале всех банков и кредитных организаций в России за второй квартал увеличилась на 0,25 пункта и составила 26,39%, сообщил Центральный банк. К началу апреля из 1038 действующих в стране кредитных организаций уставный капитал 219 был сформирован с участием зарубежных инвесторов, в том числе со 100% их долей у 81%. Федеральная антимонопольная служба России обещает серьезное наказание за ценовой сговор или злоупотребление доминирующим положением на агропродовольственном рынке, рассматривая в качестве основных санкций в отношении нарушителей применение штрафов. По закону их размеры могут составлять до 15% годового оборота компании в том виде ее деятельности, где были установлены нарушения. Антимонопольная служба, как отмечается в ее сообщении, не видит сегодня оснований для роста цен на основные виды социально значимых продуктов питания, в том числе на муку, хлеб и молоко. Российская компания «Распадская» в сентябре представит проект первого этапа восстановления своей угольной шахты в Кемеровской области, остановленной после крупной аварии в мае этого года. Ранее руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Николай Кутьин заявил, что параллельно с проведением восстановительных работ на шахте может быть возобновлена частичная добыча угля, что позволит в итоге восстановить производство почти на прежнем уровне. Шахта Староспасская является крупнейшим в стране производителем коксующегося угля. Ее доля в общем объеме его добычи в России до аварии превышала 10%. В конечной цене стали, выплавляемой сегодня в стране, доля коксующегося угля по экспертным оценкам составляет не менее 25%.
Выпуск экономических новостей вам представил Сергей Сининский. Курс доллара сегодня к рублю 30 рублей 82 копейки, евро 39.19. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что строительство новой автомагистрали между Москвой и Санкт-Петербургом необходимо. В море Лаптевых, в 20 милях от побережья Якутии, затонул российский буксир Алексей Кулаковский с 14 моряками на борту. Трем из них удалось спастись, ведутся поиски остальных. Пресненский суд Москвы рассмотрит сегодня жалобу на арест лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. Возможная экстрадиция российского предпринимателя Виктора Бута из Таиланда в США не поставит под угрозу российско-американские отношения, заявили в американском Госдепартаменте. В Канаде арестованы трое подозреваемых в подготовке террористических актов. В американском городе Сакраменто, штат Калифорния, в результате аварийной посадки самолета 5 человек получили ранения. Концерн Toyota из-за технической неисправности отзывает в Соединенных Штатах Америки более 1 000 000 автомобилей моделей Corolla и Matrix. Следующий выпуск новостей в программе «Время свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас узнаем, с какими заголовками вышли утренние газеты. Ко мне в студию пришла Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Вижу, что есть заголовки про лес.
Да, много причем. Больше всего про лес. «К лесу передом» газета «Время новостей». «Сводный хор Единой России» перекрыл не слишком стройные голоса протеста Евгении Чириковой, Юрия Шевчука, Сергея Удальцова, Сергея Митрохина и прочих сторонников неприкосновенности Химки. Леса, пишет газета. Имею в виду, что вчера пресс-служба партии распространила информацию об обращении единороссов к президенту Медведеву с предложением тщательно разобраться в ситуации, складывающейся вокруг строительства новой магистрали, и, возможно, изменить проект трассы, пустив ее в обход лесополосы. Ну, вот о том, что сводный хор перекрыл, тут вот газета «Коммерсант» спорит с этим утверждением и отмечая, что Дмитрий Медведев вчера объявил о решении приостановить вырубку Химкинского леса и строительство трассы Москва-Санкт-Петербург. Газеты пишут, что формальное решение президента стало ответом на соответствующую просьбу Единой России. Но, по сведениям «Коммерсанта», инициатива обращения к президенту исходила из его же администрации. Защитники леса торжествуют, но считают, что о полной победе можно будет говорить, когда будут освобождены незаконно арестованные люди и построена новая дорога. Ну, а вот в «Московском комсомольце» публикация на эту тему озаглавлена «Зеленая революция». «Великая августовская зеленая революция грянула в России второй раз за последние недели. Хваленая вертикаль власти прогнулась под давлением возмущенной публики. Рассорившийся с местным населением Георгий Боос не смог остаться в калининградских воеводах на второй срок. А вчера случилось и вовсе неожиданное, чтобы не сказать сенсационное. «Единая Россия» внезапно попросила президента приостановить строительство трассы через Химкинск. Лес, привыкшие к собственному бессилию перед громадой российского государства, граждане показали, что они тоже кое-что могут. Но, к сожалению, победа общества над властью все равно является лишь временной и тактической. Так что свою ложку дегтя все газеты добавляют вот в эту бочку меда. А что касается зеленой революции, то вот как гласит подзаголовок ВМК, ее вдруг решили поддержать власти, чтобы не допустить оранжевой. Ну и еще на эту же тему заголовочек в газете «Ведомости». Медведи вышли на просеку. «Ведомости» особо отмечают то обстоятельство, что просека-то уже под вот эту самую дорогу вырублена. Ну, есть еще какие интересные темы. Это, во-первых, многие газеты пишут о том, что Анатолий Багмет уволен с должности руководителя столичного СКП. Александр Бастрыкин, глава СКП, освободил от должности руководителя Следственного управления СКП России Анатолия Багмета и назначил на его место Вадима Яковенко, работавшего в администрации президента. Багмет переведен на должность заместителя начальника Главного управления криминалистики. По мнению экспертов, таким способом Дмитрий Медведев разрешил конфликт между СКП и Генеральной прокуратурой. Любопытная публикация на международную тему в независимой газете «Гремучая конфедерация» Социал-демократическая партия Грузии в официальном заявлении, сделанном в среду, потребовала незамедлительных прояснений от МИДа по поводу создания конфедеративного государства с Азербайджаном. Заявление СДПГ поддержали видные представители общественности и деятели культуры. Официальный Баку по вопросу создания конфедерации заявление не делал, но со временем оно будет, заверил независимую газету ее собеседник.
Интересно, все-таки почему называют гремучей эту конфедерацию?
Ну, потому что гремучая смесь, наверное, образуется в результате слияния. А еще независимое пишет о том, что ужесточение борьбы с радикальной оппозицией приведет к результатам неожиданным для власти. А заглавная эта публикация — «Цена тотального запрета». Вчера лидер движения «За права человека» Лев Пономарев начал отбывать трехсуточный арест за неповиновение милиции. А накануне в суде рассматривалось дело сопредседателя «Солидарности» Бориса Немцова, возбужденная по аналогичной статье. Документы вернули в столичную ГУВД, но история не закончена. Между тем, радикальная оппозиция явно набирает вес. Ее митинги становятся все многочисленнее, лидеры популярнее. Эту волну, уже возвращаясь к теме, которую мы подняли в начале выпуска, пытается оседлать партия власти. Вот «Единая Россия» обратилась к Дмитрию Медведеву с просьбой остановить строительство дороги через Химкинский лес. Вопрос цен. Сегодня интересуют многие издания, как, впрочем, и всю эту неделю. Засуха скажется на росте цен в этом году, причем подорожает даже водка. Минэкономразвитие подсчитало, что засуха скажется таким образом. Потребительские цены прибавят не 6-7%, как предполагалось ранее, а 7-7,5%. В следующем не 5,5-6,5%, а 6-7%. По данным Росстата, за последнюю неделю инфляция прибавила 0,2%, а с начала месяца 0,6%. Эксперты отмечают, что нужно быть готовыми к высокому росту цен. Между тем, российская газета публикует интервью с министром сельского хозяйства Еленой Скрынник. Она побывала на деловом завтраке в редакции и рассказала о том, сколько в этом году в стране будет зерна, отчего поднимаются цены на гречку, почему она лично запасов крупы в этом году не делает. Потому вероятно, что, как утверждает Елена Скрынник, ажиотаж на рынке – это спекуляция и ничего больше. Еще одна тема, которую поднимают несколько изданий, опять же. В «Известиях» — игра в классику. В «Ведомостях» — прощай, классика. А речь идет в этих публикациях о том, что «АвтоВАЗ» прекращает выпуск «пятерок» и «семерок». Таким образом, эпоха ВАЗовской классики близится к концу. Вчера сообщение на эту тему сделал президент «АвтоВАЗа» Игорь Комаров. Ну, тут «пятерки» и «семерки» не то, что вообще прекращают выпускаться, а переносятся их производство с Тольяттинского завода на Ижевский. Скорее всего, бюджетная модели будут выпускаться еще несколько лет, но а потом их место займет новая ВАЗовская разработка, имеющая рабочее название low cost, ну или низкая цена. Новая газета сегодня публикует интервью с Боно. Лидер группы U2 встретился с корреспондентом издания и рассказал, что же он думает о российских политиках. Ну и еще любопытная вещь — это в газете «Известия». Рунет поразила эпидемия сайтов-симулякров. Вчера началось строительство Власихинской линии Барнаульского метро. Руководство МУП «Горэлектротранс» заявляет, что в первую очередь вступит в строй уже в будущем году. Но разве в Барнауле есть подземка? Физически нет. Зато она существует в интернете. МУП набирает сотрудников, продает смарт-карты, ведет пикировку с пассажирами, недовольными духотой в вагонах. Рунет поразила эпидемия сайтов-симулякров. Ресурсов о том, чего нет и никогда не будет. Несуществующие республики соседствуют с вымышленными партиями и выдуманными автомобилями. И это не шутки по случаю. Порталы-фантомы поддерживаются годами. Ничего нет.
Спасибо, Валерия. Еще несколько тем из свежих утренних газет ровно через час в программе «Время свободы». А сейчас рубрика «Городской репортаж». Сегодня в подмосковной Истре состоятся публичные слушания по застройке высотными домами нескольких городских земельных участков, в том числе вдоль поймы реки. Инициативная группа граждан пытается противостоять этой застройке. Граждане утверждают, что строительство незаконно, ухудшает тяжелую экологическую и транспортную обстановку, а также противоречит историческому образу города, в котором расположен Ново-Иерусалимский монастырь. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Противники многоэтажного строительства говорят, что власти не считаются с мнением населения и нарушают таким образом закон о местном самоуправлении, а хотят граждане, чтобы не застраивались рекреационные и исторические зоны, поймы реки и площадки с видом на Новый Иерусалимский монастырь. Кроме того, активное жилищное строительство ухудшает качество жизни горожан. Растет дефицит объектов социальной сферы, жители волнуют изношенность коммуникаций и растущие транспортные потоки через центр города, окраины которого обросли коттеджными поселками, и прежние планы строительства объездных дорог вне городской черты стали невозможны. Впрочем, истринцы массово работают в Москве, им не до участия в публичных слушаниях, говорит лидер инициативной группы граждан Тамара Мокрицкая.
Куда едут они, спят, обратно не едут, спят. В субботу приезжают, белье стирают, окна моют. Когда им выступать? У нас кто выступает? Художники, краеведы, экскурсоведы, люди, которые какое-то отношение имеют к высокому. Спрашиваю, что тебе надо? Я сегодня пошла туда, на эту площадку, они опять краны там запустили. Я нашла этого прораба и говорю, где у вас вывеска, что у вас есть разрешение на строительство. А глава боится выпустить разрешение на строительство. Она знает, что я завтра пойду в суд подам, что я это умею. Я уже подавала на нее в суд и на прокурора.
Депутат Истринского горсовета Светлана Хохлова поддерживает инициативную группу граждан и отмечает нарушение закона в попытке перевести земли под индивидуальной жилой застройкой для целей многоэтажного строительства.
Когда мы увидели, как срубили по склону 50 здоровых деревьев, мы обратились сразу в администрацию. Почему срублены деревья? Нам отвечают, потому что будет стройка. Мы говорим, где разрешение на строительство? Его нет. Дальше оказалось, земли не у всех жителей скуплены. Жители там еще продолжают жить. И более того, наверху там находится водохранилище, и если там тоже есть справка в деле, боже упаси, если что-то случится на гидроузле, вода здесь поднимется на 4,5 метра, и этот микрорайон рискует быть затопленным. Более того, собираются на наши старые коммуникации поставить свои, а у нас уже на верхние этажи не доходит вода.
Глава администрации Истры Юрий Савельев не видит причин для беспокойства граждан.
Вы понимаете, что мы сами не стремимся сделать здесь невысяки, мы всеми путями тоже вот это сдерживаем. Вы же понимаете, какая сегодня идет нагрузка на Московскую область, и какое давление идет. И некоторые моменты мы тоже снимаем. Они уже внесли свою долю в развитие инфраструктуры, и они уже там. И подстанции построили с учетом вот этого дома. Вложили в теплоснабжение, водоснабжение. Мы им тоже ограничили 12-этажным строительством. Ничего вот не нарушают инвесторы, которые там строят.
В инициативной группе объясняют, муниципальное образование устроено таким образом, что городскими землями распоряжаются районные власти. Глава района Анна Щерба, по мнению Светланы Хохловой, способствует многоэтажной застройке, а ее заявления для прессы отличаются от реальных действий. Цитирую по интервью ее для газеты «Московский комсомолец». «Мы стараемся сохранить сложившийся образ города, уютного, небольшого, в хорошем смысле провинциального. Истра должна быть малоэтажным городом численностью не более 40 тысяч жителей». Конец цитаты. И то, как организованы публичные слушания, не вызывает у Светланы Хохловой доверия к заявлениям глав.
«Школу кикбоксеров пригнали, а я про них репортажи делаю, я все знаю в лицо. Ах, бесстыдники! Я, значит, здесь за вас старалась, писала вам хвалебные статьи, а вы вот так вот пришли, фальшивку здесь устраивать. И они все вышли. Но остались люди какие-то из района. Вот они кричали, перекрикивали нас, не давали говорить».
Тамара Мокрицкая.
«Виды на Иерусалим, можно панораму сделать, исторический город. Дома, дома как в Москве 20-этажные. Это что это такое? Кто разрешил?»
Истринские активистки надеются на президента России. Наместник Ново-Иерусалимского монастыря игумен Феофилакт рассказал Светлане, что он был на совещании с участием Дмитрия Медведева. Президент сказал губернатору Московской области Борису Громову ни в коем случае не застраивать смотровые площадки с видом на монастырь. Вера Володина для «Радио Свобода» Подмосковья.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».